большинство было, мы занимались подготовкой к шабату, и потом с учением, что называется маха, какие есть, какие условия есть, когда она называется настоящим махой, когда это запреты мудрецов, что есть, мы сказали, что это от Тханы, что есть авмлаха, помните? Авмлаха – это тот вид работы, который непосредственно и в той форме, и с той целью, которая производилась в храме. Кроме авмлаха, мы знаем такое понятие, как толдот. Толдот – это производное, то есть это действия, которые направлены на достижение того же результата, но они не, это не то же действие, которое, так сказать, было, производилось, совершалось при постройке храма в пустыне. И один из примеров, который вот очень такие, очень сразу дающие нам представление об этом, это варка, когда мы знаем, что там мы говорим про варку, но все процессы качественных изменений продукта, происходящие при помощи подогрева, при помощи повышения температуры, они входят в ту же млаху, в тот же запрет, будь то выпечка, будь то жарка, будь то плавка металла и так далее, все, что происходит с изменением температуры, то входит в ту же самую млаху. Сейчас я хочу, сколько мы сможем успеть начать. Вот, и первая группа млахот, которые, так сказать, принято их считать первыми, это группа работ, млахот, связанные с изготовлением краски. То есть, когда в храме, при постройке храма. Вот, сейчас у нас эта группа млахот там была связана с изготовлением краски. Краску делали из растений, выращивали специальные растения, которые потом перерабатывалось и так далее. Но все процессы, которые были связаны с получением конечного результата этой краски, они на самом деле соответствуют в точности всем процессам, которые связаны с выпечкой хлеба. Хлеба или чего бы то ни было, но с любым процессом, то есть хлеб у нас считают самым главным жизненно важным продуктом. Хлеб, я не знаю, вы, наверное, от хавы уже слышали всякие, или, может быть, не только от хавы. То есть хлеб в нашем привычном понимании, это, то есть как мы называем хлеб на иврите, это лехем. Вот, хлеб, на самом деле, в Торе, который употребляется, это маафе, то есть любая выпечка. Но сам хлеб, то есть сам лехем, он однокоренное слово с, знаете, сил, то есть с одной стороны это легалхим, это сплавливать, соединять, от слова, тот же корень, алхама, это сплавливать, плавить вещи. Там, вот. Но тот же корень есть совсем другого слова, мелхама. То есть совершенно противоположно. То есть лехом говорят нам, то есть корень говорит, что он на самом деле имеет в виду прототип, так сказать, еды. Если мы не кушаем, умрем. То есть то, что происходит, какая роль хлеба, какая роль питания, он душу держит в теле, так сказать, образно говоря. То есть без еды мы с вами не проживем. Так, с другой стороны, это тот же корень, который в слове милхама, то есть который, так сказать, неизбежное следствие войны, оно жертвы и гибнущие гибель. И это то, что душу с телом разделяет. То есть это одно из, так сказать, уникальных вещей в иврите, которые тоже очень показательны. Эти работы, связанные, так сказать, от начала их и до конца, их 11 работ, которые начинаются с посева и заканчиваются варкой или выпечкой, когда мы говорим о обработки растений.
Млахот.
11 млахот. Да? Но они включают, то есть у каждой млахи есть толада, то есть есть производные. Мы их не, они не включены ни в 39 млахот, и они являются, так сказать, входят в те же, в те же категории. Так, значит, первая млаха из этих 11 млахот является сеянием. Есть разные, так сказать, есть разные мнения в отношении первой млахи. Есть мнение, которое говорит, что первая млаха это вспашка. Так, вспашка говорят по-русски, правильно? Да? Которая хореш, то, что называется на иврите. Пахота это то, что это борозда, нет? Это процесс. Пахота.
Пахота это процесс.
Процесс. Вспашка. Нет такого?
Вспахивание.
Ну давайте. Мне можно. 35 лет. Так что это. А вам нужно знать, как правильно. Так что, пожалуйста. Вот, то есть есть две разных классификации. Одна говорит, что сначала надо начать вспахивать, а потом только сеять. Другая, так сказать, другая методика говорит, что сначала рассыпали, сыпали зерно, семена, так сказать, а только после этого перепахивали землю, чтобы она лучше туда вошла и лучше зерно, семена принимались. Вот поэтому, то есть в разных книжках мы сталкиваемся по-другому. Одни начинаются с пахоты, другие начинаются с зурея. То есть, вот, значит, если мы начинаем с этого зурея, то что такое зурея? Зурея это млоха, цель которой, чтобы из этого семени выросло растение, чтобы это семя дало плоды. То есть непосредственно то, что делали при постройке мешканда, это то, что сеяли. Так? Ну что, говорят нам мудрецы, то есть любой процесс, который способствует выращиванию, он является, так сказать, входит в ту же самую категорию, которая называется зуре. То есть не только сам чисто механически вот это вот действие наше, мы взяли семя и бросили его, и в этот момент совершили эту млоху. Но есть у этой млохи толадот. Какая есть толада самая такая? Что еще способствует, так сказать,
полив у нас?
Полив растений. Совершенно верно. То есть не тот же, совершенно не то действие, совершенно не тем орудуем и так далее. Но если у нас конечный результат тот же, то это действие является толада, то есть производной той же самой млохи. И оно является производной сеяния, то есть поливать растения, если, не дай бог, кто-то поливает, то он нарушает тот же самый запрет, который называется зурея, но его, так сказать, производную. Где еще чего мы должны опасаться, так сказать, при этом в этой ситуации? Нескольких вещей, которые нас касаются достаточно непосредственно. Любое выливание какой бы то ни было воды на землю, даже если мы до этого ничего туда сами не сажали, оно способствует более интенсивному росту растений. Поэтому выливать воду на землю, будь то, что нам очень часто актуально, это в Суккот, мы тело кидаем, когда люди делают возле суки, сука не на балконе, а во дворе, на какой-то такой территории и прочее, то ни в коем случае нельзя эту воду заливать, мыть руки в шаббат или в праздник над землей, потому что мы неизбежно да, способствуем более интенсивному росту. Когда мы с вами...
Да, суббота, праздник. В Холь-Моэд
Не в сам праздник, а в хульмой.
Можно поливать.
Можно.
Хульмой нужно
поливать. Праздник, который...
Да, сам хак. Йом-ту нельзя. Праздник можно поливать. Хульмой. Еще одна толада, которая абсолютно не похожа на непосредственно посев. Это если мы видим, что какие-то ветки или какие-то листья или какие-то цветы на нашем растении засохли, и они мешают росту живого, то если мы отрываем это и снимаем с тем, чтобы не мешало росту этого растения, мы нарушаем тот же самый процесс, тот же самый запрет, но его, так сказать, производную, его это тулада, которая нам говорит, что ты делаешь на самом деле то же самое, ты способствуешь, ты заботишься, ты способствуешь тому, чтобы это растение лучше росло, более, так сказать, обеспечиваешь ему лучшие условия, это тот же самый запрет, и мы должны этого всячески, так сказать. Что еще является, так сказать, более, еще более, так сказать, тонкими деталями этого же самого запрета, это перенос, если, скажем, у нас с вами есть горшок с цветами или цветы дома и так далее. И мы сознательно, чтобы ему, так сказать, было больше света или больше воздуха и прочее, в шаббат захотим его, не потому что он нам мешает на каком-то месте и так далее, поставить, вынести на балкон, потому что сейчас там солнышко и ему нужен солнечный свет и так далее, либо поставим в какое-то более с лучшим воздухом место и так далее, мы тем самым делаем то же самое, мы обеспечиваем это. И опять-таки мы не сделали никакого, так сказать, действия такого, что мы уже не отрывали, и уже не сажали, и уже... Но на самом деле наши действия направлены на то же самое. Результат, который мы хотим, чтобы это лучше росло. И это то, что мы не имеем права делать. А еще одна вещь, которую мы должны с вами знать, это букет цветов. Цветы, которые принесут в шаббат, их нельзя поставить в воду. Значит, тут есть разделение в этом смысле. Ветки зеленые без цветов, есть мнение, что можно. То есть, когда только есть только листья, то это как бы и ставишь ее в воду, то оно не растет в воде, скажем так, а оно сохраняется. То есть есть разница между тем, что я улучшаю условия, и тем, что я сохраняю, чтобы не засохло и не погибло. Это качественная разница. Теперь, ну, если у меня есть цветы, которые совершенно очевидны, то есть, скажем, гладиолусы мы всегда видим, их поставил закрытыми, они вовсю начинают уж очень красиво распускаться и так далее в воду. Либо лилии, либо еще что-то. Розы у меня что-то очень часто увядают. Но вот с лилиями, с гладиолусами у меня опыт более благополучный.
Без аспирина.
А? Розам? Безотказно? Да? Хорошо,
нужно
будем лететь.
Нужно таблетку по экономике по израильской технологии. Вот этим отличается.
Экономики не надо, что у
нас. Ну, в общем, ну, просто я имею в виду, что вот листья, ветка просто, она, чтобы не засохла. Если это цветы, то они от этой воды, наоборот, распускаются, расцветают и так далее. И тут есть... сказать в отношении разных видов, поэтому есть разные. Если есть цветы, то ни в коем случае вы должны поставить их до шаббата в воду. Если это просто зеленые ветки, то это проще, и тогда что еще? Есть вещи, которые мы тоже касаются непосредственно этого посева. Это прополка. То есть если мы с вами видим сорняки вокруг дерева или вокруг куста, или вокруг цветов, в которых мы заинтересованы и так далее, эти сорняки мешают. Либо даже не сорняки, а камни, какой-то мусор, который там мешает. То есть, опять-таки, совершенно отличное по своей сути действие. Но если его цель та же, помочь этому растению расти, мы с вами в том же самом запрете, который говорит нам, нельзя это делать, потому что то же самое способствует более эффективному, более благополучному росту этого растения. То есть поливка, мытье, то есть любой слив воды на землю. Теперь мы с вами идем по улице и съели яблоко, съели апельсин, не знаю, абрикосу, сливу и так далее. У нас косточки. Это тоже надо учитывать. Значит, кинуть косточку на тротуар, мы с вами не нарушим запрет посева, мы нарушим другие всякие проблематичные запреты, не связанные с работой в шаббат, но мы с вами можем сделать то, что называется бор барешут арабим. Кто знает, что это такое бор барешут арабим?
Что-то между ладьями?
Нет, это яма. Яма, в общем, так сказать, на общей территории. Имеется в виду, что если я кидаю косточку, то я могу, кто-то может на ней поскользнуться и упасть. То есть субботу я не нарушу, но другие вещи какие-то я сделал неправильно, я должен этого опасаться. Если земля абсолютно сухая и так далее, то есть такое понятие гарма. Гарма – это имеется в виду, что вот я сейчас ничего не нарушу. То есть абсолютно сухая земля, эта косточка на этой сухой земле останется в шаббат лежать, и точно с ней ничего не произойдет. Но при малейшей, так сказать, если завтра пойдет дождь и прочее, то я как бы в шаббат сделал какое-то действие, которое в дальнейшем, да, приведет к тому, что это как называется, может прорасти, и поэтому это то же самое, я не должна остерегаться любые все эти косточки, которые и так далее, бросать на землю. То есть, если, не дай бог, земля влажная, разрыхленная и прочее, то у меня просто хилут шаббат. Прямо сразу. Если же это там летняя ситуация и прочее, сухая земля, то я все равно должен остерегаться это сделать, потому что, так сказать, процесс, который я запустил в шаббат, он даст свои результаты потом, но процесс начался, знаете, по моей вине или с моим участием непосредственно в шаббат.
Вот это вот
Бор-барешут-арабим?
Да, бор-барешут-арабим. Это не запрет шаббатный, это общий запрет.
Нет, это общий запрет. Это никак не касается шаббата, касается просто поведения нашего повседневного. То есть это может быть в косточке, а может быть еще много всего, просто это название такое лохическое, что она и не яма, она может быть стул, который там будет стоять, или бревно, которое будет лежать, но оно будет называться, в смысле, понятие, что это вот мы. И сбор есть этот лифнеивер, да, есть такое понятие лифнеивер, лот и тен михшоль, то есть не создать препятствия слепому какое-то, то есть не подставить препятствие слепому. То есть это немножко похожая тоже такая ситуация, когда мы делаем что-то, что человек может не заметить, не учесть, и тоже пострадать от этого. Это что касается зуре, мы с вами сказали, значит, основная лоха – это непосредственно сеяние и все туладот, которые мы упомянули, да, поливку, прополку,
Ну, а если есть какая-то подкормка растений, это тоже сюда просто, значит, их кем-нибудь там...
Удобрение. Да, сюда? Конечно. Да, да. Это туда же относится, да.
И в современном, получается, в шаббат это в прямом смысле имеется, да?
100%. Это в прямом смысле, если мы кидаем какие-то удобрения, не знаю, то есть, если мы кинем с вами какой-то мусор, а?
Очистки, корки от апельсина,
травы. Корки от апельсина потом станут удобрением.
Вишня с крылупа, да.
Кальций.
Мы на дачу
удобряем. Угу. Просто вот в таком виде или перемолотая?
Нет, мелкая.
Не, просто если я бросил...
Не порошок, нет.
А если цел, ну то есть яйцо
скорлупку.
Вот так вот, полная скорлупка на двое раз.
Не знаю, но мы делали без кусочка. Ага. Но тут наступит и будет уже.
Будет мелко.
Это долго не надо.
Там очень трудно сказать.
Цепочка, нет, цепочка удлиняется, это уже, это гадер, свив гадер, и это уже далеко.
Если мы уже говорим о растениях, то вот, допустим, букет, он не мукция в шаббат?
В отношении чего? Где? А букет не мукция в шаббат? То есть как?
Букет в вазе, в смысле, да?
Ну, в вазе или просто, ну, вот букет.
Совершенно спокойно. Можно трогать, переносить. Опять-таки, если у меня нет, если у меня цель, он мне мешает. Или наоборот, я хочу, чтобы он, я там, гости пришли, я, да, хочу, чтобы он стоял на столе для красоты.
Кстати, понюхать цветок.
А ну, хоть шаббат.
Нюхать шаббат нельзя, потому что, не потому что нельзя нюхать, а потому что, чтобы я не... То есть это связано с куцер. Нет, но это не мукция. Нет, это не становится из этого мукция. Но то есть цветы нельзя нюхать. Я на самом деле не уверена, что это касается цветов в букете. Это однозначно касается цветов на растущих, так сказать, на улице. Срезанный букет не является мукцией. Срезанный букет не является мукцией. Единственное, что я не имею права, если в сам шаббат я его получу, то у меня большая проблема, я не могу его ставить в воду для поддержания его жизни. Теперь, потому что это гзира. Это то, что называется гзира. Это действие, которое мы по привычке, есть опасность, что мы сорвем цветок, не отдавая себе даже отчета, так сказать. Потому что так мы привыкли себя вести в будни. Мы проходим, вот, то есть это третья млаха, которую мы, если дойдем, то это, так сказать, это одна из млахот, которая, так сказать, это ограда, которую мы привыкли. То есть мы проходим с вами мимо куста, мы видим красивый какой-то листочек, мы совершенно не думая, протягиваем руку, срываем листок, нюхнем или посмотрим, кинем дальше и так далее. То есть туда входит и запрет прислоняться к деревьям, и залазить на деревья и так далее. И все это вещи одной группы, которые относятся к куцеру, не относятся к зурею, относятся к срыванию плодов. И там есть эта гзира, то есть это не толадот, это не производная млахи, а это уже ограда, которая называется гзирот, которые говорят мне, вот есть очень большая опасность, что в этом привычное поведение такое приведет к тому, что мы нарушим основной запрет. Поэтому нюхать цветы, растущие на, так сказать, на уже растущие, на кустах и так далее, нельзя в шаббат. Вот, а насчет вазы с цветами я могу совершенно спокойно, если она мне мешает, переставить ее куда-то. Или наоборот, если я заинтересована в ней на столе, я могу ее поставить на стол. Но если я что не могу делать, это я не могу ее взять, и там у меня тут темно, а там цветам будет лучше в более светлой и проветриваемой комнате. То есть, когда у меня цель забота о цветах, то...
И поменять воду, получается, нельзя?
Нет, в шаббат нельзя менять воду. шабатный яйц.
А?
О, стоп. До горшка мы доехали. До горшка мы сейчас доедем. Хорошо? Вот, до горшка мы доедем в Коцер. Вот все время. Эленор, у вас в Коцер. Вы хотите в Коцер. Хорошо. Значит, вторая работа.
От чего произведено слово? Куцер, кицер, укорачивает?
Куцер отрезать, да. Да, укорачивает. Да, куцер. Да, ликоцер это укорачивать. Ликцор это срезать. Тот же корень. Куф, цадик, рейш, куцер. Но мы сейчас не в куцере, мы сейчас с вами в хореш. И хореш это... Вспахивание. Так. Значит, цель вспахивания сделать землю более пригодной для, для посева. То есть взрыхлить с тем, чтобы можно было. Так. И что мы, да, то есть есть копание, то есть вскапывание, непосредственно вскапывание, это авлаха, то есть это авлаха. А толдот, производные этого, это удобрение, то есть у нас тут нету много вариантов и так далее, но то, что улучшает землю и так далее, то оно является запретом, который связан с хуреш. И оно и запрещено. То есть вы меня спросили сейчас насчет улучшения для посева. Я столкнулась в вспахивании больше. Я проверю, что... Ну, то есть, что так, удобрять мы с вами не можем. То есть, с одной стороны, это улучшает землю, с другой стороны, это, безусловно, способствует росту, как и убор сорняков, так и все. То есть, в этих млахот есть какие-то у нас смежные такие вещи, которые... То туда, то сюда, но это те вещи, которые мы, безусловно, не имеем права делать. Вот что является гзерот этой работы, этой млахи, это подметание земляного пола. То есть, когда большинство полов везде были земляные и так далее, то вообще было запрещено подметать, в принципе, полы, так как это, так сказать, было аналогично разравниванию земли. И это было вот то привычное действие, которое было запрещено. Сейчас я помню, мы на прошлом уроке кто-то спрашивал насчет подметания. Нет, каблуков это было, да? Но подметание земляного пола, оно одна из видов, так сказать, когда мы вспахивание, то есть кроме перепахивания земли, ее все-таки, когда после посева разравнивают, чтобы это было ровное. Так вот, подметание земляного пола, оно обычно делалось жесткой такой щеткой, не нашей с вами, которая поглаживает эти полы, а чем-то более жесткими, оно... приводило тоже к разравниванию, к выравниванию полов и так далее. И как гзира, как вот эта вот ограда, это было запрещено. На прошлом уроке, если я правильно помню, мы почему-то упомянули это, можно ли подметать, и можно ли подметать. То есть когда-то подметать было нельзя, когда большинство полов было земляные, то даже когда у кого-то уже был каменный или паркетный, или что, деревянный такой настил, то его тоже, если большинство полов было земляными, его нельзя было в шаббат подметать. Почему? Потому что есть такое понятие мар-ит-айн. Что такое мар-ит-айн? Это когда наши поступки выглядят как-то, то есть человек видит себя подметаю и понимает из этого, что подметать можно. Он не понимает, он не знает разницы между тем, что я подметаю там пол, который можно подметать, а у него пол другой. Ему очевидно, что можно подметать. То есть мой поступок трактуется совершенно по-другому, и у него есть посылки на какие-то ошибочные действия. Поэтому, когда большинство полов было земляными, то их нельзя было ни в коем случае, даже настил деревянный, тогда нельзя было подметать. Сейчас у нас с вами ситуация не такая, подметать наши полы можно совершенно спокойно, в домах, но если мы оказываемся с вами где-то в деревне на даче, то, безусловно, это надо иметь в виду, что земляные полы подметать нельзя.
В Израиле, в деревне, на даче.
Я знаю, наверное, бывает не в Израиле, тут еще люди, да. Правильно? И в деревнях, и на дачах, я полагаю, что бывает, да? Следующая млаха, которая нас с вами касается, это наш вот этот вот куцер. Куцер имеется в виду, то есть изначально это снятие урожая, то есть как по своей идее это отрыв растения от места, где оно росло и питалось. Что, то есть непосредственно куцер это сбор урожая, а сбор фруктов, но и любое другое, то есть срывание листочка с дерева, случайное, не специальное и так далее, то это тот же самый куцер, который. То есть неважно, что мы, так сказать, срываем, но если мы отрываем его, будь то от земли, будь то в горшке, будь то и так далее, то есть и под это, да, в смысле цветов, заботы о цветы в вазе, если мы вынимаем специально, то есть, то это то, что мы тоже не имеем права делать шаббат, потому что это тоже лишение, так сказать, источников жизни. Теперь в отношении горшка с цветами. Так? Значит, в отношении горшка с цветами. Горшки с цветами есть разница. Горшок, у которого есть отверстие внизу, и горшки, у которых отверстий нет. Правило сейчас, то есть все горшки, они с отверстием. Горшок, который с отверстием, и он стоит не на какой-то пластмассовой подставке, то он считается связанным с землей. Он считается связанным с землей, то есть даже если это горшок у меня без пластмассового, так сказать, раздела, стоит на нашем полу, он считается связанным с землей. Более того, то есть, так сказать, есть описанные случаи, что долго стоящие так в течение очень продолжительного времени горшки на таком полу, в котором есть вот между балатами все-таки еще какой-то песок и какое-то что-то, они проникали в наиболее живучие такие жизнеспособные растения, проникали, пускали корни даже сквозь болоты. То есть то, что там сквозь асфальт пробиваются всякие корни деревьев и так далее, мы с вами знаем и видим то, что там на всяких дорогах и на пробивается трава.
Когда там ее... Паркетный пол.
Под ним что? Я не знаю технологии паркетного
пола.
Под паркетным полом бетон?
Сегодня под паркетным полом может быть, например, такие плиты, потому что кладут вот эту вот технологию клик, когда паркет собирается из пластинок, ламинат, так называемый.
Да,
да, так делают ламинат. И вот сама, то есть под ним обычный пол. Вот такой бетон, вот, например.
Слушайте, нет, тогда то же самое, потому что сквозь дерево оно пройдет. Да, потому что, я не знаю, у нас дома недавно ремонтировали там.
Это, допустим, двойной, был пол простой, сверху паркет, но такой, значит, вполне нормальный.
Двойной пол такой, а сверху паркет?
Обычный деревянный пол, а сверху паркет.
Дерево оно пропускает. Пропускает. Ну, то есть, самое простое, что можно сделать с этим горшком, зная, что у нас может возникнуть такая проблема, то это просто под него подставить что-то. Подставку пластиковую. Пластик не... Сквозь него ничего не прорастает.
На подоконнике.
Подоконник мрамор. Что? Пластиковый подоконник какой?
Камень подоконник. Деревянный бывает разный.
Деревянный
подоконник. Пластик или дерево.
Подоконник же не связан с землей, это просто подставка.
Не связан с землей.
Потому что подставка почти натурненькая.
Да, но вот этот пол, скажем, под ним песок, земля и все, что...
А вот если, допустим,
караул,
пластики,
что там, да, хранится,
сделан из пластика. И сейчас же модно такие разные деревянненькие, разные красивые какие-то там, типа горшочки такие интересные. Ну, в него вложен в этот деревянный, вот этот пластиковый, и он стоит на столе для красоты, понимаете? Так. И вдруг он стал мешать на кухонном столе. Его можно убрать или нет? Но под ним нету ничего, он просто соприкасается со столом.
Деревянная?
Да. А внутри пластиковая. Вот
это. Как сама... вы его поливаете? Что происходит? Пластик этот, куда вода уходит? Она вся внутри? Или что?
В раковину кладут или ванную.
Ну, то есть там дырка.
Вот да, дырка. Да, дырка.
То есть в этом пластиковом горшке он дырявый, он с дыркой, а под ним дерево.
Да, деревянная такая красивая какая-то. Там. Тоже типа как коробка какая-то, можно так сказать. Нет, она без, по-моему.
И он стоит на столе. Нету проблем, потому что стол он
такой. А если деревянная, дырявая, то значит...
Не-не-не, стол нормальный, на полу.
Я взять со стола и повести над полом.
Не-не-не, над полом у меня нет проблем. Носить у меня есть проблема, если он стоит на полу, на полу его передвигать. Если
а
вот
значит,
он,
на полу его со стола можно положить. А потом
где будет? Нет, то есть шибать его нельзя будет.
А со стола уже... на пол?
Нет, со стола на пол, да. С пола на стол. Нет, то есть это проблема.
Посадите его прямо.
Посадите.
Потому что не прорастет от пола.
Да, можно поставить на пол. Я еще проверю, что у вас, не дай бог, не... Да, я просто у меня...
К вопросу о полах. Есть еще вид полов. Это керамические плиты, положенные действительно на растворный бетон. Не как балаты на песок, а на раствор. То есть делается просто вот как была заливка пола.
Вы знаете, я думаю, что... То есть сейчас я вот это вот было очень... Мне сейчас очень здорово повезло, что я сама начала сейчас заново учиться, эти алахот. И вот я учусь у такого человека очень серьезного, рав Гойльмана, он пусек рамот алефа. Такой очень знающий такой человек. Но он сказал, что вот сейчас каждый вопрос, буквально с любым новшеством, они изучают его досконально, то есть весь химический состав, физические свойства и так далее, с тем, чтобы в отношении каждого новшества иметь какое-то представление, то есть по какой статье это можно или это нельзя и так далее. То есть какие-то вещи, вот он говорил насчет стирки, мы сталкивались, какие материалы они впитывают, то есть в каких вещах мы нарушаем запрет стирки, если что-то там, так сказать, мокрое и чего надо опасаться, а в каких это совершенно не впитывающие какие-то ткани и прочее, тогда у нас нету с ними стирки, как нету стирки клеенки и так далее. То есть какие-то пластиковые такие вещи. Он говорит, мы изучаем, и мы с этими вопросами идем к Раве Лешину и говорим, вот это вот так-то и так-то и так-то, значит, такой-то химический состав, такие-то физические свойства, что с этим можно делать, что с этим нельзя делать и прочее. И каждый конкретный вопрос такой, они сейчас обсуждают, и по этому поводу есть так сказать, решения какие-то, постановления. То есть это нужно буквально заново как-то нам... То есть если есть конкретный какой-то вопрос, что делать вот с деревянной этой... какими-то вазами или с чем-то еще, или с этими полами какими-то новыми и так далее. Если человеку это сильно важно, потому что есть люди, которые не двигаешь и не двигаешь, а другому важно, чтобы можно было двигать, если можно двигать, и переставлять каждый раз, то это можно, надо просто конкретно спрашивать. И...
Нет, у меня чисто абстрактно вопрос, у меня все цветы на балконе.
И... Да, но если такое возникает, то просто я имею в виду, что вот мы с вами должны знать, что нам можно спрашивать конкретно, и тогда вот про ваши вопросы насчет вот вашего начала шаббата, я к нему пришла и спрашивала, я вам потом расскажу.
Я потом прочитала у себя в Сидуре, написано, что есть что-то цибури, что есть крылот, которое именно так...
Да, я потом просто это да, как-то да, не всех касается, поэтому я вам расскажу то, что он сказал. Хорошо, там было очень, мне самое было интересно. Благодаря вам что-то еще узнать. Так, гзерой нашего вот этого куцера нашего является запрет прислоняться к деревьям, когда мы можем нечаянно сломать ветку или прислонившись, опять-таки, привести к тому, что мы что-то оторвем и так далее, прислоняться к деревьям. Теперь, если это дерево, там, я не знаю, ему 300 лет, и от того, что я к нему прислонюсь, оно не шевелится, и оно не наклоняется, и ничего не происходит с ним, то нету запрета. Но есть однозначный запрет на деревья залазить. Так что, если вы до сих пор в каждый шаббат лазили по деревьям, то лазить по деревьям нельзя, именно в силу того, что можно и случайно, и не специально, и так далее привести к тому, что мы что-то отломаем или случайно оторвем и так далее. И еще совсем тоже из другой оперы «Гзера», но связанная с тем же самым этим «Коцером», это запрет ездить верхом. Казалось бы, рядом не сидела и рядом не лежала. И не эксплуатация тут нашей лошади и коня и так далее, или верблюда кого-то волнует сейчас. А волнует, что по привычке люди, во-первых, могут захотеть сорвать прут, чтобы эту лошадь подогнать. Либо же то же самое, когда человек едет верхом и видит вокруг вот уже деревья повыше и так далее, и там, то естественное желание чего-то повыше сорвать. И это вот по аналогии, по привычке, так сказать, гзера, которая называется по привычке, может привести к тому, что мы что-то сорвем, то верховая езда, опять-таки, если вы любите лазить по деревьям и ездить верхом, то, пожалуйста, не в шаббат.
А вот можно ходить по траве?
Можно ходить по траве. Можно ходить по траве совершенно спокойно. Мы упоминали, что если мы знаем, что у нас шпильки, вот в прошлый шаббат мы застряли шпилькой в земле и боялись ее перепахать этой шпилькой. Да, значит, если влажная земля и у женщины шпильки, то, безусловно, надо постараться обойти, но нету у нас запрета ходить по траве и по всему, нету запрета опасаться что-то там сломать и сорвать, нет. Если мы с вами видим муравейник, то есть если мы знаем просто, что есть муравьи, есть там что-то ползающее, мы этого не опасаемся, потому что так заведено, что мы ходим по земле, мы не можем ходить с лупой, то есть на асфальте тоже будут муравьи. Это нас сейчас не касается ни в смысле спашки, ни в смысле земледельческих каких-то операций, в смысле другого, но это нас не волнует. Но если мы видим муравейник, то есть если у нас очевидно, что любой наш шаг много жертв будет, то муравейник мы должны обойти. Но просто так, по спокойной, так сказать, траве или по спокойной тропинке и прочее, мы можем идти, не опасаясь, что даже, мы даже что-то не, сломаем и кого-то раздавим.
В городе на асфальте я иду по тротуару, и жук, если я его вижу, и то есть
вы должны постараться его обойти.
А если вот я его не видела и случайно
ничего
задавила,
не
то я
вы не ничего не сделали. Абсолютно. Ничего не сделала.
Так получилось.
Да, нет, это мы не должны ходить, а можно ходить в темноте, не с фонариком, ни на кого ли я не наступил, да, и так далее. Нет у нас никакого запрета. Так, и последняя маха, которую я хотела, чтобы мы успели сегодня. Как сказать, что поздно начали. Значит, мы с вами вспахали, мы с вами посеяли, мы с вами собрали урожай. Что мы делаем с этим урожаем?
Сушим. Потом?
Нет, молотить нам еще рано. Мы должны собрать снопы. Правильно? То есть, если мы говорим про что-то... Вот, это млоха, которая называется миамер. И мэр имеет в виду, что мы должны организовать этот вот урожай, который мы собрали, мы должны собрать. Как это нас касается повседневной жизни, так
чего
сказать?
Это касается?
Ну, нет, ничего.
Вязать нельзя.
Нет, вязать это не мэр.
Это другая млоха.
Что вы? Значит, миомер касается только растительных продуктов, так сказать, не касается яиц. То есть имеется в виду, что у меня есть разбросанный продукт какого-то одного вида, так? То есть тогда это были колосья, которые скосили, срезали, и дальше шли, собирали, связывали, организовывали их в снопы. Да?
Букет, снопы. Букет, если
вот.
Цветы
совершенно верно, да. То есть, если у меня рассыпались цветы, я не имею права их собрать обратно в букет. То есть, если это мы говорим про если это что-то искусственное, то меня это сейчас не волнует. Если у меня рассыпалось. Не знаю, ну что у нас может с вами рассыпаться в шаббат?
Ну, допустим, ваза разбилась и рассыпалась, оттуда вот полетели цветы. А что в этом случае? Дети делают. Не, ну вот всякое бывает в жизни. Ребенок
там. Башиной. Измененным образом собрать куда-то в какое-то место.
И воду можно, это и стёк, там же стёк
кошки. Нет, все, что мне сейчас представляет опасность и помеху, я убираю совершенно спокойно. Я не могу сделать заново букет, когда цель у меня восстановить букет. Я могу это куда-то убрать, в какую-то кучу. Я могу измененным образом это, так сказать, сдвинуть. Стекла я обязана убрать, воду я обязана насобрать, потому что это тот же бор Берешут Рабим, о котором мы говорили. То есть мы не можем оставить воду посреди квартиры, мы не можем оставить стекла посреди квартиры. Может быть, мы можем красочно разбросать цветы, так сказать, для красоты, чтобы они по углам, так сказать, лежали и выглядывали, но не в коем, но все остальное для меня представляет помеху и опасность, если я должна это убрать.
Интересный. Вот пролилась вода, значит, тряпку выжимать нельзя. То есть, как обычно в нормальной жизни мы собираем воду. Мы берем сухую тряпку, кладем ее на лужу, после чего тряпку выкручиваем в ведро. Это обычный стандартный способ. Значит, поскольку выжимание тряпки запрещено в шаббат, значит, мы таким способом собирать воду не можем. Мы могли бы, может быть, согнать воду любимым израильским способом в слив.
Палкой, да?
Да, палкой с резинкой. Это в том случае, если в современных квартирах, представляете, перестали строить сливы. То есть не везде есть стойки. Иногда для этого стойка надо через поребрики добраться.
Вот. Да.
То есть это может вызвать проблему. Допустим, салфетки бумажные можно было бы
и их выбрасывает. То есть как вообще, есть рекомендации какие-то? Потому что это как-то
есть очень живой такой пример. Есть несколько достаточно простых вещей, которые мы можем сделать. Так, если... Житейский простой вариант. Принести палку эту с резинкой, совок и ведро.
Собирать
резинкой, да. Головная боль. Совком ведро и потом вылить. А если что-то осталось влажное, то совершенно спокойно можно сухой тряпкой протереть. То есть мы с вами в этой ситуации должны избегать выкручивания. То есть целенаправленного или нечаянного. Нечаянное выкручивание происходит, если я сильно эту тряпку возьму даже в руки. Теперь, если у меня есть сухая тряпка, так сказать, как второй вариант, и я могу ее за сухой конец держать, чтобы она впитала, не выкручивать, положить в то же ведро и оставить так до Моцей Шабата, то это вариант, который, то есть, я должна избежать выкручивания, но кроме этого у меня тут проблемы нету. Но собрать букет, если мы возвращаемся к сноповязанию нашему, я не имею права, так сказать, у меня не должно быть ни цели, ни намерения восстановить букет в форме букета. И где меня это еще касается, так сказать, я должна это учитывать. Это у меня стояла коробка с апельсинами или ящик еще какой-то, коробка с яблоками, не знаю что. И все они благополучно упали и рассыпались по всей квартире, так, как ровным слоем. И не могу их собрать обратно, потому что это гзира той же самой млахи, миамер, собирание продуктов, так сказать, растительных продуктов в общую кучу.
А по углам?
Обратно. Значит, можно их раскидать по углам, можно их поднять, но опять-таки не собирая... То есть сноп и букет – это, так сказать, прототип. Имеется в виду, что организовать их обратно вместе. То есть я могу взять 2-3, положить сюда, положить туда, вернуть их, так сказать, в общую кучу. Это гзира этого миамера, которую мы должны в нашей повседневной жизни иметь в виду. Сырой или вареный?
Сырой.
Мукцию.
Гречка?
Мукцию. Сырые? Вы сырое кушаете? Вы сыроеды? Сырую гречку, сырой рис, кто тут кушает? Сырой? Сухой?
Нет, не сухой. Вот сырой, но
не сухой.
А вот если в йогурте перемешать с йогуртом
гречку, но не рис.
Суп гречку. Перемешать с йогуртом и оставить утром, она будет совершенно готова к потреблению. Очень диетическое блюдо.
Тогда уже не рассыпется.
Тогда уже не рассыпется. Нет, да,
но все, можно собрать и покушать, да. Можно заранее, да, замочить.
Это вообще не касаться, допустим, ребенок Абрахима, там, не знаю.
Мы касаемся мукций. Мукцию мы, я надеюсь, с Божьей помощью дойдем. Но, когда у меня есть мукция, у меня есть несколько видов мукции. Как правило, мукции, которые, то есть практически все мукции, я имею право убрать, когда мне она мешает на месте. То есть Но есть мукции, которые я могу просто взять и убрать, буквально. Вот эта вот мукция, которая называется, можно, млахтоли и суп. То есть это мукция запрещенного действия в шаббат, да? И оно у меня оказалось в спешке на шаббатнем столе. И оно мне там совсем... Ну, никак. Так? Значит, я могу ее совершенно спокойно взять и убрать. То есть мукция лицорах шемлахтоли и суп можно убрать просто так. Мукция других видов, которые, так сказать, можно убрать всегда. То есть, если мне нужно это место, мне не нужен фотоаппарат, но мне нужно, он мне мешает. Я не могу его взять руками и убрать фотоаппарат, я должна это сделать башиной, измененным образом. Но я имею право его убрать, потому что он мне мешает, или я боюсь, что дети сейчас возьмут его, и это будет конец фотоаппарата, и так далее, где-то. А?
Может, из-за того, что испортится вещь?
Да. Которая Хисарон Кис, Мехамад Хисарон Кис, я могу его сдвинуть и убрать в место, где он в безопасности, да. Да, я могу позаботиться о нем таким образом. Я не могу убрать руками. Я могу его взять локтями. Я могу его взять зубами, если у него есть вот эта вот штучка, за которую взять и так далее. То есть у меня способы переноса другие. Но если он мне представляет...
Как называется вот эта вот мукция?
Млахто ле исур. То есть для запрещенного действия. Это предмет, да? Крупы сухие, непригодные для использования в шаббат, будь то мука, будь то сухие крупы, будь то макароны и так далее. Все, что вы не можете, не готово у нас, непригодное для употребления, оно мукция. Но если эта мукция мне мешает, то у меня есть, в зависимости от вида мукции, способы, как его убрать. Если мне мешает рассыпанное, я имею право его убрать. Я не буду его брать руками, я возьму тот же совок, я возьму вот эту штуку, резинку для стола или для шаиша, я его сгребу и куда-то уберу. Вот я не буду его трогать непосредственно. Пожалуйста.
Никогда не забуду, это мои первые такие шаббаты, начинания, и у меня остался телефон. Я взяла какую-то там газетку, газетки его смела на другую газетку и куда-то понесла.
Мама, если шаббатные свечи, вот те, которые в упаковке, знаете, гильзы вот эти, если они остались на шаббатном столе, их нужно обычным способом убрать? Или
нет? Они сгорели?
Нет, новые свечи, вот когда... Вот
эти пакет. Да.
Их нужно измененным способом или можно обычным?
Можно убрать. Обычным способом сгорения, да.
Ну просто мы зажгли свечи, и свечи остались на шаббатном столе.
Что вы сделали? В общем, силами.
Мы сначала сидели, думали, что делать с этим столом, а потом подушка взяла локтями.
Ну, замечательно, то есть она...
Пока еще нет цеткухалим, то есть была шкия, но еще не было цеткухалим, можно мукцы, можно переносить нормальный способ.
Вот это тоже сходило сюда. Если еще прям шаббат сухой.
Вы ведь не сатмарские хасиды, нет? Сатмар принимает шаббат с выходом звезд. То есть у них такая традиция, что день начинается с выходом звезд и, соответственно, заканчивается позже. Ну вот это лучше не трогать. Там непонятно, да, как они.
Причину тоже назвали.
Почему?
Что постановление мудрецов, они касаются шаббата, который не сафек. Совсем шаббат.
А это Бенаш Машот.
А это просто как Бенаш Машот.
Бенаш Машот. Не сталкивалась. Никогда не учила. Никогда не сталкивалась. Я проверю. Хорошо?
Вот я тоже такое слышу. Можно до целого мухалима, можно мукцу спокойно носить.
Убирать.
Он не очень спокойный. Немножко волнуется. Значит, так не делать.
Я проверю. Хорошо, я проверю, спрошу прямо на следующий раз, надеюсь, что я когда не сталкивалась ни в одной книжке с Бенаш Машот для мукцы. Просто. Есть другая вещь насчет мукцы, если мы уже уехали в мукцы, что мукцы должны... У меня есть, скажем, вещи сухие, висели на веревке до шаббата сухая стирка. Перед шаббатом она была уже сухая. Сухая стирка не мукция. Стирка мокрая, которую я могу прикоснуться, и она, так сказать... А даже не стирка, давайте, не стирка. Я в дождь попала в шаббат. Вышла сухая, стала мокрая. Так? Мокрая вещь, которая была мокрой до шаббата, она мукция. То есть мокрое, если у меня было пальто мокрое до шаббата, мокрое совсем такое, то даже если оно к шаббату высохло, я не имею права его в шаббат надеть, потому что статус мукции определяется еще до шаббата. Если оно не было пригодно для употребления до шаббата, оно не стало пригодным употребления в шаббат. То есть я не могу там повесить стирку за час до шаббата с тем, чтобы, если она была еще совсем-совсем мокрая в шаббат, то есть в начале шаббата, я не могу планировать эту вещь надеть с утра. Но вещь, которая у меня была в йом-шиши уже сухая, либо слегка-слегка вогкая, влажная, да, то и я знаю, что вот это ее состояние, так сказать, она уже не мукция, то я могу совершенно спокойно, если вдруг я, так сказать, была, у меня был лахац, да, и я не сняла эту стирку с веревки, что изначально надо было бы сделать, но этого не произошло, я могу подойти там детскую какую-то тряпочку или даже свою, или что-то еще, или начну рубашку, или белье какое-то и так далее, я могу снять с веревки и воспользоваться им в шаббат. Если до шаббата она была мокрая, то я не имею права это делать в шаббат, даже если она стала сухим дважды, трижды и так далее. Если у меня вещи были сухие, а в шаббат у меня это пальто промокло. Вечером после сеуды я вернулась, и потом оно опять высохло. Все в порядке. Я совершенно спокойна. То есть оно не стало мукце только из-за того, что в шаббат у него был какой-то момент, когда оно было непригодно к употреблению в силу того, что...
Да. Как в состоянии мы приплыли по шаббату.
Да, совершенно верно. То есть вот это вот то, что определяет мукцию или не мукцию. Но насчет бенашмашот я должна проверить. Хорошо?
Из того, что вы говорите, получается вот такой вывод, который лично мне очень важен. Девочкам это еще они до этого не доехали, до этого состояния. У меня сын приходит в пятницу из армии, ну, иногда в 2 часа дня. И тут начинается гонка. Быстрей, бегом, разбери, стирать. Это надо 1-1.5 часа запустить стирку, а потом бегом-бегом в самое напряженное время успеть повесить. То есть никаких вариантов нет, я не могу повесить уже постиранное белье, но повесить после стирки, после захода шаббата.
Нет.
То есть я должна вот разорваться, но сделать это
до шаббата. Или мацей шаббат.
Нет, извините, а йом решен в 7 утра. Вперед на службу Родине. То есть, ну, это нормальные проблемы, так сказать, родителей
шаббат
и солдат.
Нет, никак.
Одно спасает, что в Бершеве погода хорошая.
Шаббат никак.
Понятно. Нет.
Скорую сушку.
Нет, скорую сушку, да, это делают.
Нет, ну понятно, это бывает очень.
Но с ускоренной стиркой, простите, эти носочки бы...
Да, бывают сыновья в армии, бывают и субботники, которые в таких же ситуациях оказываются, что они вваливаются домой с чемоданом, рубашки,
вот чемодан, причем за 15 минут до шаббата.
А утром, пожалуйста, готовенько еще и поглажено, если можно.
Если можете,
известная проблема, так сказать. Да, но шаббатом никак не повесить, так что это не... Вот, где мы с вами? Мы с вами всюду понемножку, но мы с вами связали нашу в снопы, и дальше будем молоть, чистить, просеивать, выдувать, проветривать, и там будет у нас бурер, который как влезешь, так и не вылезешь. Уже касается нас непосредственно.
Да.
Наш бурер, все это очень непростой. Так что на бурер мы с вами займемся. Есть несколько лохот, с которыми живешь непрерывно, так сказать. И вот они нас очень-очень касаются. Все эти вещи. Так что мы с вами без этого всем до них дойдем. И...